Видение. Итак, в 4 часа четверо друзей сошлись в квартире Атоса. С заботами об экипировке было покончено. И все же на всех лицах заметен был отпечаток какого-то внутреннего беспокойства. Казалось, это беспокойство всем внушали мысли о будущем. Вдруг вошел планше с двумя письмами на имя Д'Артаньяна. Первая была маленькой продолговатой запиской, запечатанной печатью из зеленого воска, на которой был вытеснен голубь, несущий в клюве весточку. Другое письмо было большое четырехугольное послание, украшенное страшными гербами его высокопреосвященства герцога-кардинала. При виде маленькой записочки сердце Д'Артаньяна радостно забилось, потому что ему показалось, что он узнал почерк. Он взял маленькую записку и быстро ее распечатал. В будущую среду писали ему между 6 и 7 часами вечера: «Приходите на дорогу в Шальё и внимательно следите за проезжающими каретами. Но если вы дорожите своей жизнью и жизнью тех людей, которые вас любят, не произносите ни слова и воздерживайтесь от малейшего движения, по которому можно было бы догадаться, что вы узнали особу, готовую на все, чтобы только увидеть вас хотя бы на одно мгновение». Подписи не было. «Это ловушка», — сказал Атос. «Не ходите, Д'Артаньян». «А между тем, мне кажется», — возразил Д'Артаньян, — «что почерк мне знаком». «Он может быть подделан», — убеждал Атос. «В 6 или 7 часов дорога в Шальё совершенно безлюдна. Это все равно, что идти гулять в лес Банди». «Но если бы мы пошли все вместе», — сказал Д'Артаньян, — «черт возьми, не сидят же нас всех четверых, да еще с 4 слугами». «К тому же это удобный случай щегольнуть нашей экипировкой», — сказал Портос.
«Но если эта женщина», — сказал Арамис, — «не хочет, чтобы ее видели?» «Подумайте, Д'Артаньян, вы ее скомпрометируете, что вовсе недостойно дворянина».
«Мы останемся позади», — сказал Портос, — «а Д'Артаньян один поедет вперед».
«Да, но выстрелить из кареты, мчащейся галопом, — это недолгое дело».
«Вот еще, в меня не попадут», — возразил Д'Артаньян. «Мы догоним тогда карету и перебьем всех сидящих в ней. Все-таки несколькими врагами будет меньше». «Он прав», — сказал Портос, — «надо же испытать наше оружие».
«Ну что же, доставим себе это удовольствие», — сказал Рамис.
«Как хотите», — произнес Атос. «Господа», — сказал Д'Артаньян, — «теперь 4 часа с половиной. И у нас едва ли хватит времени поспеть к 6 часам на дорогу в Шальё». «И при том же, если мы выйдем слишком поздно», — сказал Портос, — «нас никто не увидит. Давайте же собираться в путь, господа!»
«Но вы забыли о втором письме», — напомнил Атос. «А между тем, судя по печати, мне кажется, оно заслуживает того, чтобы его вскрыли».
«Посмотрим», — сказал Д'Артаньян, — «чего желает от меня его высокопреосвященство».
Д'Артаньян распечатал письмо и прочитал. «Господина Д'Артаньяна, королевского гвардейца роты Дезессара, ждут сегодня в 20:00 во дворце кардинала. Лагудиньер, капитан гвардии».
«Черт возьми», — заметил Атос. «Вот свидание поважнее первого». «Я пойду на второе после первого», — сказал Д'Артаньян. «Одно назначено в 7:00, другое в 8:00. Поспеем на оба».
«Хм, я бы не пошел», — сказал Арамис. «Галантный кавалер не может не пойти на свидание, назначенное ему дамой. Но благоразумный дворянин может найти предлог для извинения, чтобы не явиться к его высокопреосвященству. В особенности, когда он имеет некоторые основания предполагать, что его приглашают вовсе не из одной любезности».
«Я разделяю мнение Арамиса», — сказал Портос. «Господа», — ответил Д'Артаньян. «Я уже и раньше через господина де Кавуа получил такое же приглашение от его высокопреосвященства. Я не обратил на него внимания, но на следующий же день со мной случилось большое несчастье. Исчезла Констанция. Что бы ни случилось, я пойду».
«Если вы твердо решили, идите», — сказал Атос. «А Бастилия?» — спросил Арамис.
«Ба, вы меня из нее вытащите», — ответил Д'Артаньян. «Без сомнения», — сказали в один голос Арамис и Портос с удивительной самоуверенностью. Точно дело шло о самой простой вещи. «Без сомнения, мы вас вытащим. Но так как мы должны послезавтра выступить в поход, пожалуй, лучше было бы вам не рисковать».
«Сделаем так», — посоветовал Атос. «Мы будем повсюду следовать за Д'Артаньяном сегодня вечером. Когда он пойдет к кардиналу, каждый из нас в сопровождении еще 3 мушкетеров займет пост перед выходами из кардинальского дворца. Если мы увидим, что выезжает какая-нибудь подозрительная карета с запертой дверцей, мы нападем на нее. Давно уже не было у нас стычек с гвардейцами господина кардинала, и господин де Тревиль, наверное, считает нас покойниками».
«Положительно, Атос», — сказал Арамис, — «вы созданы для того, чтобы быть командиром армии. Что вы скажете, господа, относительно плана Атоса?»
«Великолепно!» — хором произнесли молодые люди. «Итак», — сказал Портос, — «я сбегаю, предупрежу товарищей, чтобы они были готовы к 20:00. Встреча состоится на площади у кардинальского дворца. Велите слугам седлать лошадей».
«Но у меня нет лошади», — сказал Д'Артаньян. «Впрочем, я пошлю к господину де Тревилю за лошадьми».
«Не нужно», — сказал Арамис. «Возьмите одну из моих».
«Сколько же их у вас?» — спросил Д'Артаньян.
«Три», — улыбаясь, ответил Арамис.
«Дорогой Арамис», — заметил Атос, — «вы, наверное, самый богатый поэт во всей Франции и Наварре».
«Послушайте, Арамис, вы, наверное, не знаете, что делать с тремя лошадьми, не правда ли? Не понимаю даже, зачем вы купили трех лошадей». «Третью привел мне сегодня утром какой-то слуга без ливреи, не пожелавший сказать, у кого он служит, и уверивший меня, что получил приказание от своего господина».
«Или от своей госпожи», — прервал его Д'Артаньян.
«Только с поэтами случаются подобные вещи», — серьезно заметил Атос.
«В таком случае скажите», — спросил Д'Артаньян, — «на какой лошади вы поедете? На той, что купили, или на той, которую вам подарили?»
«Конечно, на той, которую мне подарили. Вы понимаете, Д'Артаньян, что не могу же я нанести обиду?»
«Неизвестному дарителю», — прибавил, смеясь, Д'Артаньян. «Следовательно, купленная вами лошадь больше вам не нужна. Пожалуй!»
«Я только что хотел предложить вам ее, дорогой Д'Артаньян, с тем, чтобы вы отдали мне этот пустяшный долг, когда у вас будут деньги».
«А сколько вы за нее заплатили?»
800 ливров».
«Вот вам 40 двойных пистолей, милый друг», — сказал Д'Артаньян, вынимая монеты из кармана. «Неизвестно, что такими же монетами вам платят за ваши стихи».
«Вы так богаты?»
«Богат, страшно богат, мой милый». И Д'Артаньян погремел в кармане остальными пистолями.
«Пошлите ваше седло в казармы мушкетеров, и лошадь приведут вам вместе с нашими».
«Отлично! Но уже скоро 5 часов. Поспешим!»
Четверть часа спустя Портос показался в конце улицы Феру на очень красивом испанском жеребце. За ним ехал Мушкетон на маленькой, но бойкой авернской лошадке. Портос сиял от радости и гордости. В то же самое время на другом конце улицы показался Арамис на великолепном английском скакуне. За ним на руанской лошади следовал Базен. Он вел под уздцы сильную мекленбургскую лошадь, предназначавшуюся Д'Артаньяну. Оба мушкетера съехались одновременно. Атос и Д'Артаньян смотрели на них из окна. «Черт возьми», — заметил Арамис, — «у вас великолепная лошадь, милый Портос».
«Да», — отвечал Портос, — «это именно та самая лошадь, которую хотели мне прислать сначала. Желая подшутить надо мной, муж моей приятельницы заменил ее другой, за что и был наказан, а я получил полное удовлетворение».
После этого появились Планше и Гримо, тоже ведя лошадей своих господ. Д'Артаньян и Атос сошли вниз и вскочили в седла.
Все четверо товарищей пустились в путь. Слуги последовали за ними.
Близ Лувра четверо друзей встретили господина де Тревиля. Он остановил их, чтобы поздравить с такой блестящей экипировкой. В одно мгновение вокруг всадников собралась целая толпа зевак. Д'Артаньян успел рассказать господину де Тревилю о письме с большой красной печатью и гербами кардинала. Понятно, о другом письме он не сказал ни слова.
Господин де Тревиль одобрил принятое им решение и успокоил друзей, сказав, что если Д'Артаньян не явится к нему на другой день, то он сумеет найти его всюду, где бы он ни был. В эту самую минуту часы на Самаритянке пробили 6. Четверо друзей извинились, говоря, что они спешат на свидание, и простились с господином де Тревилем. Пустив лошадей галопом, они выехали на дорогу в Шальё. День уже склонялся к вечеру. Кареты проезжали то в одном, то в другом направлении. Д'Артаньян, охраняемый товарищами, стоявшими недалеко поодаль, заглядывал в глубину карет и не замечал ни одного знакомого лица. Наконец, через четверть часа, когда уже спустились сумерки, показалась карета, несшаяся галопом из Севра. Какое-то предчувствие подсказало Д'Артаньяну, что в этой карете находится особа, назначившая ему свидание. Молодой человек удивился сам, почувствовав, как сильно забилось его сердце. Почти в ту же минуту из дверцы кареты высунулась женская головка. Приставив 2 пальца ко рту, она не то советовала молчать, не то посылала воздушный поцелуй. Д'Артаньян вскрикнул от радости. Эта женщина, или лучше сказать, это видение, потому что карета промчалась с быстротой молнии, была госпожа Бонасье. Невольно, несмотря на то, что ему было сделано предостережение, Д'Артаньян пустился в галоп и в несколько секунд догнал карету, но стекло в дверце было плотно занавешено. Видение исчезло. Д'Артаньян вспомнил тогда данный ему совет. «Если вы дорожите вашей жизнью и жизнью тех, кто вас любит, оставайтесь неподвижным, точно вы ничего не видели». Он остановился, боясь не за себя, но за бедную женщину, которая, очевидно, подвергалась большому риску, назначая ему это свидание. Карета продолжала свой путь с той же скоростью и, въехав в Париж, скрылась. Трое товарищей подъехали к Д'Артаньяну.
Все они отлично видели женскую головку, показавшуюся в окошечке кареты, но никто, кроме Атоса, не знал госпожи Бонасье в лицо. По мнению Атоса, это была она. Атос заметил также в глубине кареты мужскую фигуру. «Если там в самом деле был мужчина, — соображал Д'Артаньян, — то, наверное, ее перевозят из одной тюрьмы в другую. Но что же они хотят сделать с этим бедным созданием? И увижу ли я когда-нибудь мою возлюбленную?»
«Друг, — сказал задумчиво Атос, — помните, что только с мертвыми нельзя встретиться на земле. Вам кое-что известно об этом, не так ли? Вот почему, если ваша возлюбленная не умерла, то рано или поздно вы ее найдете. И, может быть, гораздо скорее, чем вы этого бы желали», — прибавил он свойственным ему мизантропическим тоном.
Пробило 7:30. Друзья Д'Артаньяна напомнили, что ему предстоит еще один визит, причем заметили, что еще не поздно отказаться от него. Но Д'Артаньян был упрям и любопытен. Он твердо решил пойти в кардинальский дворец и узнать, что нужно от него кардиналу. Ничто не могло поколебать его решение. Маленький отряд вернулся в Париж на улицу Сен-Анаре. И на площади кардинальского дворца был встречен 12 мушкетерами. Им объяснили, зачем их приглашали. В полку королевских мушкетеров все знали Д'Артаньяна. Всем было известно, что со временем он будет зачислен в мушкетеры, а потому на него заранее смотрели как на товарища. К тому же речь шла о том, чтобы досадить господину кардиналу и его приближенным, а подобные предложения эти достойные дворяне всегда готовы были встретить с восторгом. Атос разделил их на 3 отряда. Над одним он принял начальство сам, командование другим поручил Арамису и третьим — Портосу. Д'Артаньян вошел в парадную дверь.
Молодой человек не без некоторого волнения поднимался шаг за шагом по ступеням большой лестницы. «Если Девард рассказал о нашем столкновении кардиналу, и если он меня узнал, то я должен считать себя погибшим человеком», — рассуждал сам собой Д'Артаньян, качая головой. «Но почему же кардинал ожидал до сегодняшнего дня? Это совершенно ясно. Миледи пожаловалась на меня с тем лицемерно-печальным видом, который ей так к лицу. И это последнее мое преступление переполнило чашу. К счастью, мои добрые друзья внизу, — продолжал он размышлять, — они защитят меня и не позволят увести. Но ведь рота мушкетеров господина де Тревиля не может одна начать войну с кардиналом, распоряжающимся силами целой Франции, с кардиналом, перед которым сама королева бессильна и над которым даже король не властен. Д'Артаньян, друг мой, ты храбр, ты рассудителен, у тебя много достоинств, но тебя погубят женщины». С этими печальными мыслями он вошел в переднюю и передал письмо привратнику. Привратник провел его в приемную залу и удалился во внутренние покои. В этой приемной зале находилось 5 или 6 гвардейцев кардинала. Они узнали Д'Артаньяна. Зная, что он ранил Жюсака, они посматривали на него с какой-то загадочной улыбкой. Улыбка эта показалась Д'Артаньяну плохим предзнаменованием. Однако нашего гасконца нелегко было напугать. Он с гордым видом прошел мимо гвардейцев и, подбоченясь, стал в выжидательную позу, не лишенную величия. Вошел дежурный адъютант и знаком пригласил Д'Артаньяна следовать за собой. Молодому человеку показалось, что гвардейцы, видя, что он удаляется, стали перешептываться. Он прошел по коридору, миновал большую залу, вошел в библиотеку и очутился перед человеком, который сидел у письменного стола и писал. Дежурный ввел его и удалился, не сказав ни слова. Д'Артаньян стал разглядывать этого человека. Д'Артаньян вообразил сначала, что перед ним какой-нибудь судья, рассматривающий дела. Но скоро заметил, что человек, сидящий у стола, писал, или вернее исправлял какую-то рукопись, считая строфы по пальцам. Он понял, что перед ним поэт. Минуту спустя поэт свернул рукопись, на обертке которой было написано «Мирам. Трагедия в 5 действиях», и поднял голову. Д'Артаньян узнал кардинала.